«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». В нашей студии историк, кандидат исторических наук Григорий Кан. Мы продолжаем разговор о максималистах, такой малоизвестной структуре. Я не знаю, можно ли правильно ее назвать партией или нет, но называлась «Союз социалистов-революционеров-максималистов». И остановились мы в прошлый раз на 1906 году, рассказали о покушении на Петра Столыпина, взрыве дачи министра на премьер-министра на Аптекарском острове, о экспроприации в Фонарном переулке, когда было захвачено 500 000 рублей. Собственно, добрый вечер, Григорий Семенович. Вы остановились как раз на том, что полиции удалось в эту организацию, так сказать, заслать или перевербовать кого-то, заслать своего агента. И что дальше происходило?
Значит, ну он, этот человек, его роль долгое время была затушевана, потому что не было известно. Думали на другого человека, Семена Рыса, который затеял рискованную игру с полицией как-нибудь, может быть. Может быть, когда-нибудь об этом подробно рассказать. И упустили из виду историки человека, которого звали Владимир Гейте. Вообще, вот был, с одной стороны, максималисты Соколов, они были, считали, что вот у них организация более демократична, у них союз, а не партия, в нее легко вступить, все демократично, нету бюрократии. Мы не зависим ни от денег, ни от какого олигарха, а в результате получались свои минусы. Ну вот, от денег олигарха мы не зависим, но зато вот с помощью экспроприации деньги добываем. Одна бескровно, а вторая вот уже с кровью, тоже как бы непонятно, где тут, где морально хуже. И принимали людей просто вот по знакомству, вот этот понравился, не проверяли. И вот так в эту организацию попал Владимир Гейде, который вообще был ремесленник и имел вообще уголовное прошлое. Но это все не было проверено, что человек от сомнительных моральных правил. Он понравился Семену Рысу, одному из членов исполкома боевой организации максималистов. Его провел, дальше взял Соколов. И вот Гейде не сразу, но в какой-то момент он установил связь с полицией. Это непонятно, когда это произошло. Видимо, даже еще до взрыва на Аптекарском острове. Видимо, где-то в начале августа. И затем очень осторожно стал, не говоря, он был связан с Петербургским охранным отделением, с начальником этого отделения Герасимовым, полковником. Очень осторожно, не говоря, что он член БОМ, говорит, что он просто личный друг Соколова, что-то такое у него узнает. Стал понемногу сообщать информацию об отдельных максималистах. В результате с конца августа началась слежка за одним из максималистов, членов БОМ, который указал Гейде. И постепенно через него, а у Герасимова были очень хорошие филеры, он вышел на большинство членов. И к моменту ограбления в Фонарном переулке вообще уже большая часть организации была прослежена. Более того, Гейде даже сообщил, что будет ограбление, и даже сказал, когда. Но он не знал, там было несколько отрядов при БОМ, он не знал, какой отряд будет грабить, он не был связан с этим отрядом. Не знал точный день. И в результате, даже зная, что это ограбление будет, Герасимов не смог его предотвратить. Но, тем не менее, Гейде сообщил массу всяких сведений о организации. И при этом актер был хороший, он продолжал пользоваться полным доверием. Тем временем, после ограбления в Фонарном переулке, проходит конференция максималистов с 10 по 24 октября.
Это они в Финляндии собрались?
В Финляндии, АБА. Где программа, она не была принята там, но были приняты резолюции. Программа только в 17-м принимается. Значит, резолюции какие основные? Ну, во-первых, что мы ориентируемся на так называемый трудовой народ, триада. Пролетариат, трудовое крестьянство, трудовая социалистическая интеллигенция. Социализация не только земли, но и орудий производства. Партизанская война в деревне. А, безусловно, отрицательное отношение к парламентаризму в рамках буржуазного строя. Идея всеобщей стачки. Экспроприация. Экспроприация государственных капиталов без ограничений, а вот частных капиталов это вызвало возражение. Только согласие Центрального исполнительного бюро, это орган руководящий. 17 человек из участников конференции было за, 16 против. Значит, руководство Центрального исполнительного бюро от 5 до 7 человек, 8 член от БОМ. Ну, в общем, программа не была принята, а были приняты тезисы. Ну, естественно, вот социализация земли, фабрика.
Ну, то есть, немедленная революция, немедленный социализм.
Ну, не совсем немедленный. Появился тезис, что будет промежуточный этап перед социализмом. Это называемая трудовая республика. Значит, более подробно концепция трудовой республики была разработана в 17 году. Это вот там даже первоначально рассматривался вариант ее реализации через учредительное собрание. Но в 17-м году там и вообще не совсем понятно, кому будет принадлежать фабрики и заводы. То есть тоже это было разработано в 17-м году. Была принята концепция, что трудовая республика – это вот высший орган, это Центральный совет труда. Идет снизу доверху там местные советы труда, областные, Центральный совет труда. А руководство производством – это синдикат, потом следующий как бы уровень – совет синдикатов. Синдикат – низший уровень, потом советы областные и совет синдикатов труда общегосударственный в рамках трудовой республики. Все, естественно, органы избираются. То есть, в общем, вот такая система власти, что-то среднее между демократией и какой-то элементом, может быть, в чем-то тут анархизм, в чем-то такой трудовластие. То есть, из выборов была исключена при этом так называемый буржуазный элемент. В общем, позднее это была разработана вот такая концепция трудовой республики в 17-м году. В 6-м году это такие наметки были.
Ну, они объявили себя уже протопартией, вот этим союзом.
Да, партии они никогда не признавали. Они считали, что партия это нечто такое бюрократическое. Партии с максималистами они никогда не признавали. То есть, была конференция, там были резолюции, программы еще не было. Ну вот, тем не менее, дальше Гейда продолжает свою работу, и постепенно Герасимов выслеживает всех членов, основных членов БОМ. Соколов был арестован, да, а у Соколова планы грандиозные, причем все такие террористические, он как-то все свел к террору, за что его критиковали другие организации, другие члены организации. Но, например, у него вот план взорвать в Петербурге департамент полиции. Тоже жестоки туда врываются, взрывают. У него все планы похожи один на другой. Ну вот, тоже, в общем, без учета.
В декабре 6-го года его арестовывали.
26 ноября. Ну вот, и еще у него был план убийства Николая II, нападение на Петергоф во время парада с взрывом одного из петергофских дворцов, чтобы уж точно наверняка убить Николая II. И в тот момент очень большую роль в организации начинает играть Климова, собственно, осуществление обоих этих планов и департамент полиции, уже ставшая к тому времени подругой Соколова. Бродская, к тому времени он расстался с Бродской, она была обвинена в хищении средств, непонятно было или нет, и уехала за границу. И Соколов гражданской его женой становится Климова, и Климова должна была руководить осуществлениями обоих этих терактов. Он ей очень доверял. Она была, стала правой рукой.
Но Соколова оказалась быстрее. Вообще.
Соколова арестован 26 ноября, причем было известно его... А еще раньше, 29 августа в Москве был арестован Мазурин, и 1 сентября 6 года повешен, я забыл сказать. Мазурин остался в Москве, повешен 1 сентября 6. Значит, 26 ноября подходит к Соколову нищий старик, знали физическую силу Соколова, и навязчиво просит у него милостыню. Соколов полез в карман, в это время нищий схватил его за руку. Сзади налетели какие-то там молодцы, ну, естественно, полицейские. Соколов отшвырнул нищего, сбросил охранников, схватил револьвер, но охранники налетели снова, повалили и скрутили руки. Это был 26 ноября. 1 декабря Соколова судил военно-полевой суд. 2 декабря он был казнен.
А вот как объяснить поведение властей? Вместо того, чтобы расследовать деятельность видных террористов, их тут же тащили на казнь. Это же, в общем, абсолютно нелогичное поведение. Ну, запугивание, с одной стороны. С другой стороны, они же теряли какие-то нити, возможности. Вообще, это как-то очень похоже на некие современные события, типа Норд-Оста и так далее.
Ну, вообще-то...
Как будто обрывали нити к своим людям.
У Герасимова Гейда был в БОМ, он и так все знал. Что ему нужно было для расследования. Это как раз, ну, во-первых, это, конечно, скорее всего, угождение Столыпину, который после взрыва на Аптекарском острове ненавидел максималистов совершенно дикой ненависти.
Да, это понятно.
Да, понятно, что он желал их всех побыстрее убить. А во-вторых, у Герасимова был Гейда, так что об ОМ он все знал. А потом появились еще несколько агентов. Зачем ему, собственно?
Ну что, их в 1907 году их всех переарестовали, в конце концов?
Ну, не всех. Значит, вслед за этим через 4 дня была арестована Климова. которые по ряду причин сохранили жизнь, и она получила пожизненную каторгу. И в конце шестого, в первой половине седьмого, костяк организации был арестован. Там еще один агент внедрился в БОМ, и он выдал часть этой организации. БОМ прекратил окончательное существование в июле седьмого. Активные максималисты были арестованы, часть эмигрировала за границу. За границей еще один член БОМ, будучи без денег за границей, но по другим данным, по идейным соображениям, там непонятно, предложил услуги охранки, и в результате БОМ за границей освещался. В общем, уже не БОМ, а максималист. Освещались за границей этим человеком, Федором Дорожко. Еще были завербованы несколько человек. В общем, максималистская организация существовала за границей до 2011 года, и там в разный момент работало три полицейских агента. То есть под Балхаком они были полностью.
Ну, в общем, в подполье можно встретить только провокатора. Скажите, а что вы знаете о брошюре «Очистка человечества», о которой пишет полицейский генерал Спиридович, некого Павлова, что, мол, это теоретик максимализма, предлагал полное уничтожение всех представителей вот, расы, так сказать, властвующих и эксплуататорских элементов общества. И, так сказать, проповедовал грандиозный массовый террор. Это фейк или это все-таки была реальная какая-то фигура?
Реальная, да, я специально ожидал этого вопроса. Значит, это личное мнение, под псевдонимом Павлов скрывался Михаил Александрович Энгельгартсен, автор «Писем из деревни», действительно теоретик, близкий к максималистам, «Очистка человечества». Это Чернов в полемике с максималистами вытащил, обратил внимание на эту брошюру, резко их критикуя. Это личное мнение Энгельгарта, который был достаточно любопытный человек и теоретик, но с довольно безумными идеями.
Ну да, истребить как тараканов женщин, детей и всех,
но
кого
там
захочется.
Не совсем так. У него идея, что значительная часть людей, склонных к жестокости и насилию, они неисправляемы. Никакого воспитания не может их исправить. Что если эволюция жестокости происходит, то только утончение разных форм жестокости. У него есть достаточно интересная, кстати, работа «Прогресс как эволюция жестокости», где он выступает как моралист. А в этой работе получается, что он в своем морализме становится им моралистом. То есть, в конечном счете, вывод из работы «Очистка человечества», что вот значительная часть людей склонна к жестокости и насилию, и вот никакой дальнейший прогресс невозможен без истребления этих людей.
Ну вот товарищ Сталин мог воспользоваться такими замечательными работами.
Ну, я думаю, что Энгельгард без Сталина к этим людям отнес. Но это были... Там не говорится, как истреблять, что просто что есть такая, как он условно называл, моральная раса, которая испорчена настолько, что их надо истреблять. Но это были личные безумные идеи Энгельгарта. Никогда это не входило ни в какие резолюции максималистов.
Ну, знаете, если это соединить с практической деятельностью максималистов вот с такими жуткими терактами, то это, в общем, выглядит все как такая какая-то античеловеческая заговорческая организация.
Ну, это не было идеями ни Соколова, ни Мазурина, никого из
них. Да, они просто убивали.
То есть, все-таки целью был Столыпин, а не убить присутствующих на даче. Это вот такого идеи не было. Но, конечно, с другой стороны, такой, в общем, определенная жестокость была, но не исходящая из идеи Энгельгарта. Конечно, так сказать, для Соколова, как написал один мемуарист, как он объяснял, все засевшие в этих дворцах, они все наши враги. А если враги, то почему мы должны с ними церемониться? То есть, такого рода, да, вещи Соколов говорил. И Мазурин тоже к представителям власти был, тоже считал, что вот городовых там надо истреблять. То есть были эти идеи.
Это Соколов ездил на извозчике и стрелял в городовых.
Там. Мазурин. Но это было после декабрьского восстания, очень жестоко подавленного. И вот эта вот ненависть к власти Соколова и Мазурина, вот эта жестокость, она не для оправдания, а для объяснения. Она отчасти была, может быть, возвратной жестокостью. Потому что очень жестоко было подавлено декабрьское восстание. И это могла быть реакция на это подавление, а не на какие-то там идеи людей типа Энгельгарда. То есть у Соколова и Мазурина можно найти жестокие суждения и жестокие действия, но Энгельгард был сам по себе.
Андрей Васильевич, давайте теперь, собственно, о том, как возродилась эта максималистская организация. Значит, вот где-то вы сказали, в 2011-2012 году она фактически прекратила из-за границы свое существование. А что происходит в 2017 году, когда была объявлена амнистия, наверное, уцелевшие, так сказать, участники этой организации вернулись там с каторги и так далее. Вот как как они себя проявили в событиях революции?
Значит, максималисты действительно возрождаются вот в 17-м году. Но тут следует сказать такой момент, что очень много максималистов, участников событий 5-го, 6-го, 7-го годов, они, когда после февральской революции, они не вернулись в максималистские ряды. Достаточно многие, особенно члены БОМ. То есть для многих максимализм с их радикальными взглядами и действиями, в общем, был болезнь юности. То есть часть, кто уехал за границу, они там и остались, и вообще отошли от всякой политики. Многие, отбыв каторгу, отошли от всякой политики. Многие ушли в более умеренные структуры. Причем довольно видные фигуры максимализма. Там ушли к эсерам и даже чаще всего были правыми эсерами. То есть были самые разные судьбы. То есть максималисты 17-го года, там какие-то были старые кадры, но очень многие деятели максимализма 5-го-7-го, они очень далеко отошли от идей максимализма. Ну, скажем, вот даже очень крупные фигуры 5-го-7-го, которые были ключевые, скажем, Климова в 17-м году, будучи во Франции, занимала очень умеренную позицию даже для нее. Февральская революция, то, что произошло после февральской революции, многое ей не нравилось. Разбойные действия, насилие после февральской революции, которое было. Есть выражение о том, что происходит в России, это всероссийский кошмар. Ну вот, и не только. То есть многие изменили свои позиции, заняли более умеренные позиции. Но часть максималистов осталась старых, появились новые максималисты, и они появляются в 17-м году. Причем, если вот в 5-м, 6-м, 7-м в трудах максималистских теоретиков выдвигалась идея, что парламентаризм абсолютно неприемлем, что мы антипарламентарии, хотя были рассуждения, что учредительное собрание, тем не менее, может воспользоваться.
А кто ключевые фигуры становятся?
Ключевые фигуры, как харизматических лидеров наподобие Соколова вновь не возникло. Из старых людей, из старых максималистов играют ключевую роль Арон Зверин, Григорий Нестроев, Григорий Ривкин, Фердинанд Светлов. Ну, вот это, пожалуй, наиболее такие видные фигуры. Бердников. Но это все из старой гвардии. То есть, руководящее звено это была старая гвардия максималистов. Еще из тех времен. Но тогда эти люди были известны, но все-таки руководителем уровня Соколова не было. Вообще, харизматических лидеров уровня Соколова не появилось в 17-м году. Значит, дальше вот принимается в октябре 17-го принимается программа максималистов, о которой я уже говорил. Вот Советы труда, Советы синдикатов труда, Советы труда – это воля народа.
Это еще до Октябрьского переворота?
Да. 15-21 октября 17-го года принимаются эти все программные положения. И в октябре происходит такая некоторая радикализация максималистов. То есть у них появляются некоторые вещи, которых у них раньше не было. В частности, появляется, раньше в целом этого не было, появляется усиление роли государства. То есть все капиталы экспроприируются в пользу государства. И появляются какие-то этатистско-авторитарные моменты, которые в целом для раннего максимализма не свойственны. И появляется идея всеобщей трудовой повинности. В октябре 17-го такая радикализация максималистов. И что временное правительство, его надо свергать, оно проводит политику в интересах буржуазии.
Ну, то есть получается, что вот в этот момент максималисты становятся прямыми союзниками большевиков, а этот союз как-то вот он формально закреплялся, или это было просто взаимодействие в рамках советов?
Взаимодействие вот в рамках советов, в рамках вообще развития революционного процесса. Но и в этот момент вот появляется потом в мае 18-го, значит, максималисты поддерживают Октябрьскую революцию, поддерживают в ВЦИК и в советах поддерживают деятельность большевиков в тот момент.
А за однородное социалистическое правительство они не выступали?
Нет. У них вот резко радикализация в октябре 17-го. Принимается проект Конституции Трудовой Республики. И в этом проекте еще более усиливаются такие вот, ну, не очень-то демократические вещи. Например, там уничтожение общественной регламентации распределения благ. Например, появляются такие моменты, что для Трудовая республика стремится к наибольшему равномерному удовлетворению всех потребностей, однако допускается неравенство и даже лишение права на жизнь для лиц, не несущих трудовой повинности, для врагов трудового народа. То есть появляются такие вещи, которые раньше у максималистов не было. Вот, это подчеркивание трудовой повинности, как так сказать. Ну вот, то есть этого такие, появляются какие-то такие жесткие пункты, действительно близкие к большевикам. Но вместе с тем, с самого начала были разногласия.
А какого рода?
Максималисты считали, что советами не должны руководить партии. То есть советы должны напрямую управляться представителями народа, свободные выборы в советы всех участников трудового населения. То есть в тот момент уже начинаются разногласия, что большевики начинают руководить советами через свои партийные фракции. И вот такого рода разногласия. Потом все-таки у максималистов даже в эти годы, даже в это время, они подчеркивают необходимость свободы совести, слова, печати вот в этой Конституции Трудовой Республики, тем не менее, такие пункты в чем-то противоречащие. Они это подчеркивают. Свобода совести, свобода частного искусства, частного печатного слова. Хотя вот допускается исключение для лиц, не несущих трудовой повинности, врагов трудового народа. То есть, с одной стороны, вроде такие жесткие пункты, с другой стороны, такие элементы общедемократических каких-то идей. И подчеркивание идей самоуправления в советах. Одновременно, вместе с тем, бывает в некоторых случаях, вот если брать действия максималистов на местах, то в некоторых случаях максималисты даже выступали радикальнее большевиков, считая, что вот большевики не экспроприируют предприятия у буржуазии, а вот только устанавливают рабочий контроль. То есть в экономическом плане за полную социализацию производства. Кстати, в этот момент первые зачатки разногласий большевики в ряде случаев выступали за рабочий контроль просто, а иногда за национализацию, подчинение государству. В то время как у максималистов, что сами рабочие должны управлять предприятиями. Это потом будет центральным пунктом, а не центральных пунктов разногласий. Что должны управлять сами рабочие трудовые коллективы предприятиями. Это вот очень важный момент разногласий. Он потом проявится. То есть такие зачатки разногласий. Но тем не менее в целом максималисты в этот период более или менее следуют за большевиками. Но это центральные максималисты.
Скажите, а вот по отношению к собственно, к учредительному собранию, которое было избрано демократическим вполне путем и потом разогнано большевиками при участии левых эсеров, они одобрили это?
Да, полностью. Да, к этому времени вот эта иллюзия рассуждения, что учредительное собрание может поддержать социализацию там, земли, фабрик и заводов, она прошла, и вот это вот момент у Ривкина, что такие намеки, что если учредительное собрание там, поддержит буржуазию, то это будет плохо. Но вот был сделан вывод, что раз оно вот не воплотило в жизнь максималистские идеалы, то значит его можно разогнать. То есть идея учредительного собрания, которое, в общем, максималисты даже в 17-м не отвергали, они с идеей его разгона они согласились. То есть вообще у максималистов это проявляется и в 17-м году, и даже отчасти раньше, какая-то фанатическая ненависть к буржуазии, к буржуазному, к капиталу. То есть признается только местная, мелкая частная собственность, мелкое производство, где не используется наемный труд. То есть тут какой-то элемент такого фанатизма, который не было, может быть, даже не у всех большевиков был. То есть они тут радикальны. То есть для них абсолютная вера в то, что стопроцентно, что любой буржуа, который использует наемный труд, он обязательно эксплуататор, он обязательно присваивает грабит, присваивает трудовую стоимость, прибавочную стоимость. На любой наемный труд абсолютно аморален. То есть это такое у них очень фанатическая жилка, которая очень сильно проявляется. Они тут более фанатичны, чем большевики. Никакого сотрудничества, никакого компромисса. Естественно, учительное собрание, которое против этого, не приняло за социализацию фабрик и заводов, им не жалко. Значит, центральные максималисты, они более того, они это именно центральные разногласия с местными. Местные не совсем так себя ведут. Центральное бюро максималистов, центральный совет, он идет в сотрудничестве с большевиками и в оправдании действий большевиков гораздо дальше, чем левые эсеры. Левые эсеры никогда не оправдывали красный террор. не поддерживали, не говорили.
А максималисты?
Максималисты на уровне Центрального Совета вплоть до декабря 18-го полностью поддерживали Красный террор. Принимались резолюции после покушения на Ленина о массовом Красном терроре. Вот была статья совершенно жуткая Каратова, наша позиция 7 октября 18-го, где написано абсолютно в большевистском стиле, что Красный террор всем врагам народа, буржуазии, всем ее прихвостням. И на местах были такие резолюции. То есть, где-то как это сочеталось с пунктами свободы слова, совести, печати, права на жизнь, сочеталось, да, там, для врагов народа. То есть, максималисты шли в поддержке, Центральный совет максималистов шел в поддержке большевиков гораздо дальше, чем левые эсеры. Более того, Центральный совет максималистов осудил левоэсеровский мятеж.
Разногласия были... Мятеж в кавычках, я бы сказал.
Выступления. Все-таки. Да, то есть, они пошли, Центральный совет шел дальше с большевиками. Правда, резкие были выступления против Брестского мира.
Угу. То есть, по Бресту они были против, да?
Против, но не в такой какой-то такой резкой форме, как левые эсеры. Но были против. И переход максималистов, постепенный переход максималистов в оппозицию, он где-то именно Центрального Совета, он где-то в декабре 18 года проходит. На местах ситуация была сложнее.
Вот, а что там было?
Значит, были несколько мест, где у максималистов были очень сильные позиции. Но вот два места. И там иногда максималисты занимали более оппозиционные позиции по отношению к большевикам, расходясь с Центральным Советом. Значит, два места, где были. Первое, где были действительно сильные максималистские организации. Вообще, ту нишу, сразу хочу сказать, что во многом ту нишу, которая у максималистов была в 5-м, 6-м, 7-м, ее во многом взяли левые эсеры. То есть максималисты в каком-то смысле появление левых эсеров, они заняли вот ту нишу, они оттеснили вот максималистов.
Ну, это логично, собственно.
Да.
Это была одна часть раскола влево, теперь другая часть, более массовая.
Да, и вдобавок еще у максималистов было мало лидеров настоящих в тот момент. Но, тем не менее, были, хотя бы между левыми эсерами и максималистами были расхождения в 18-м и по разным вопросам. Но в некоторых местах у максималистов были позиции очень сильные, более сильные, чем левые эсеры, и серьезные. Это Самарская губерния, и это Удмуртия, но это тогда была часть Вятской губернии. И вот там очень интересно было. Значит, в Самаре у максималистов было несколько сильных лидеров. Это были три человека. Это был Кузьмин Василий Андреевич, Константин Гетцольд и Алексей Яковлевич Дорогойченко. Они вели за собой значительную часть рабочих и крестьян Самарской губернии. Значит, входили в советы. И городской совет Самары, и губернский, и имели там сильные позиции. Был создан совет губернских комиссаров Самарской губернии. И Дорогойченко там был комиссар земледелия, а Кузьмин комиссар финансов. Причем любопытно, что в январе 18-го большевики и максималисты вместе участвуют в распуске организации другой социалистической направленности. В частности, продовольственные организации распускают вместе губисполком, куда входят максималисты и большевики. А Дорогойченко лично разогнал губернский крестьянский съезд, который был созван эсерами в январе 18-го. То есть, первоначально они действуют вместе. Значит, приезжают в Самару в марте 18-го лидеры максималистов Ривкин и Зверин. И дальше в какой-то момент издаются максималистские газеты, в какой-то момент начинаются разногласия. Причем отчасти разногласия вначале начались из-за большего радикализма максималистов в экономических вопросах. В частности, один из максималистов, Гетцольд, например, предложил в феврале 18-го немедленную конфискацию всех находящихся в частных руках товаров в городе, а также всех торговых предприятий, и запретить торговлю, организовать прямой товарообмен. Но довольно авантюристское предложение, которое привело бы к очень большим проблемам в городе. Большевики выступили более умеренно и отвергли это предложение. Потом вот разногласия по Брестскому миру. Потом у самарских максималистов собственный отряд коммунаров, что тоже не нравилось большевикам. Но затем начинаются разногласия и по другим вопросам. В частности, вот в марте 18-го Дорогойченко, один из лидеров самарских максималистов, критикует большевиков за партийное засилие в советах. Но вместе с тем в тот момент максималисты и самарские начинают, между прочим, в тот момент они занимают достаточно радикальные позиции, потому что вот допускают в их резолюциях, они говорят, что когда буржуазия объявила войну всей власти советов, то можно, да, может быть ответ вплоть до применения самого беспощадного политического террора. Еще большевики это не говорят, а максималисты говорят. То есть в тот момент в чем-то более радикальные позиции. Но затем начинаются сильные разногласия, потому что максималисты выступают за пропорциональное представительство в советах, особенно в ГУФ и в полкоме. 2/3 крестьянам, а 1/3 рабочим. Соответственно, крестьяне получают больше мест, большевикам это не нравится. Потом на выборах в ГУФ и в полком в марте 18 года, в начале апреля 18 года, максималистов в союзе с левыми эсерами вообще получает большинство. А в самарском горосполкоме, горсовете, большинство было у большевиков. То есть появляется два центра власти. И дальше начинается противостояние. Причем идет спор о подчиненности. Причем максималисты выступают за большее влияние крестьян, учет мнения крестьян.
А они против комбедов выступили?
Еще комбедов не было, это позже. Mm-hmm. Попозже. К тому моменту, когда появились комбеды, Самару вообще уже захватил Камыч. Mm-hmm. Это как бы. Но против комбедов максималисты, Центральный совет не был сторонником комбедов, но не выступали так резко, но не выступал так резко, как левые эсеры. Именно Центральный совет, центральное руководство. А вот на местах более резко. Значит, в апреле 18-го дело завершается просто столкновениями между максималистами и большевиками. Потому что большевикам не нравится вообще влияние максималистов в горосполкоме. И то, что они ведут себя независимо. Первая волна репрессий со стороны большевиков – это с 6 по 9 мая 18-го, когда были закрыты максималистские газеты, и был погром в Самарском исполнительном бюро максималистов, разоружение дружинников. Якобы они терроризируют население, что может быть, было, но большевиками явно преувеличено было. А потом было новое столкновение уже в мае. В мае связано было с тем, что большевики, мы будем бороться с выступлением Дутова, и к тому времени атаман Дутов выступил, они потребовали большевики захотели реквизировать у извозчика всех лошадей. Угу. Извозчикам просто не на что было жить, и максималисты присоединились к этому выступлению. И вдобавок присоединились к этому, появились какие-то люди, авантюристы с антисемитскими лозунгами. Штаб большевистский отменил приказ реквизиции лошадей. И был послан объявить об этом представитель штаба еврей, который был убит каким-то антисемитом, когда он об этом объявлял. И в этом обвинили максималистов большевики, хотя не имели к этому никакого отношения. И после этого большевики максималистов разоружили. Была непродолжительная перестрелка. Был убит один и ранен один максималист. И все отряды были разоружены. Был вызван представитель. Более того, потом пришел большевистский комиссар Кадамцев и просто приказом распустил губ-исполком, где просто избранные населением губ-исполком, которым просто приказом был распущен, которым руководили максималисты.
Это в каком времени 18-го года?
Это 20 мая 18-го года. Mm-hmm. Мая 18-го, где серии репрессий против максималистов. Совершенно, конечно, беззаконный акт, потому что избранные советы, вот тогда это было долгое время, казалось, что все-таки такая советская демократия. И вдруг большевики распускают совет, где просто не они контролируют. Под предлогом, что вот максималисты имели отношение к этому убийству этого представителя штаба еврея. Максималисты, конечно, не имели к этому отношения. После этого были закрыты максималистские газеты, и максималисты были вытеснены из всех структур советских Самары. Но любопытно, что прошло буквально несколько недель, приблизились чехи к Самаре, и большевики тут же обратились к максималистам, ребята боевые, что можете собирать отряды, защищать советы. То есть тут
прагматичная политика.
Да, тут же они их разгромили, очень много на это потратили весь май. А в конце мая, что даже предоставили им возможность защищать советы, Ну вот, после захвата, ну, максималисты пошли, да, максималисты готовы были примириться, самарские. После захвата Самары Камучем часть максималистов была арестована, часть ушла в подполье. После освобождения Самары большевики, максималисты были легализованы, но большевики на них давили. В конечном счете большинство самарских максималистов не проявило твердость. Кто-то отошел, кто-то вступил в большевистскую партию. Но вот, более твердой, более, может быть, чем-то интересной была ситуация в Удмуртии. Вот тут это, пожалуй, оказалось, там были крепкие максималисты. И возглавлял их такой очень интересный человек, Федор Федорович Какаулин. И они часто занимали позицию, расходящуюся с Центральным Советом. Вот вкратце о максималистах. Но это была Ижевск, Воткинск, Сарапул. Это были части Вятской губернии, потом Вятской области. Значит, первоначально, в общем, там, в Сарапуле, вообще во главе исполкома Советов стоял максималист. В Ижевске, хотя во главе стоял большевик, влияние было максималистов. В Камбарске председатель Совета был максималист. Была создана Красная гвардия. Значит, максималисты, условно, в Удмуртии, тогда не было Удмуртии, они занимали первоначально очень радикальные позиции. Рост учредительного собрания бы оправдывали. Значит, ну, конечно, им очень понравилось. Заводы взяли рабочие в свои руки.
А какую позицию они заняли? Вот это, по-моему, самое важное во время рабочего восстания в Ижевске и Воткинске.
Ну, это восстание, которое уже поддержало Камуча-то.
Да, конечно.
Ну, давайте чуть-чуть позже, я не могу сразу это сказать, это надо довести. Значит, там максималисты имели там немалое влияние. И более того, в общем, первоначально занимали очень радикальные позиции. А затем произошло следующее. 26 февраля 2018 года, в общем, там были рабочие, об этом Прайсман хорошо рассказывал, там были рабочие достаточно обеспеченные, с частным хозяйством, и они быстро разочаровались вообще в радикальных настроениях. И на выборах 26 февраля 2018 года победу одержали беспартийные. А реально это фактически были люди, ориентировавшиеся на эсеров и меньшевиков. То есть в Ижевске фактически пришла к власти оппозиция. И большевики в тот момент это признали. А максималисты заявили, нет, это буржуазия, нет, мы против. Создали Красную гвардию, у них была к тому времени Красная гвардия. И максималисты стали заявлять, что мы не будем признавать этот совет в Ижевске, мы не признаем, мы будем бороться и с эсерами, и с меньшевиками, и большевиками. И в результате большевики поступили очень хитро. Они заявили, что... А большевики признали вроде как победу оппозиции, что максималисты, они мешают всем. Они против всего Совета. И мы их разоружим, мы их подавим. Вроде как выступают, как вместе с меньшевиками СССР. То есть большевики вот так вот под таким соусом решили максималистов разоружить. И это произошло в апреле 18-го, непосредственно 20 апреля. А максималисты в тот момент считали, что у них достаточно сил, чтобы раздавить эсеров и меньшевиков и противостоять большевикам. И большевики при поддержке Ижевского совета смогли, создали специальный штаб, и смогли, была небольшая перестрелка, и они смогли, максималисты сдались, них не хватило у них сил, и было арестовано от 120 до 200 человек. И максималисты были разоружены. Правда, суд был мягок, большинство было оправдано. Правда, наиболее активные отправлены в Казань. То есть большевики вроде бы как действовали от общего ряда демократии, от общедемократических принципов. Максималисты вроде загнаны в подполье, ситуация для них ухудшилась. Но дальше большевикам понадобилось убрать теперь Ижевский совет. И когда в июле 18-го уже началось выступление чехословацкого корпуса, вдобавок еще максималисты жаловались в ОВЦИФ, а максималисты ослаблены. Большевики, которые только что от имени Всеобщего Ижевского совета разоружили максималистов, они с ними объединились, с остатками максималистов. И состоялись совместные митинги. И затем они вместе просто пришли, их дружины, и разогнали Ижевский совет. То есть сперва они раздавили максималистов как крупную силу, а потом заключили с ними союз в июле 1718 с ослабленными, уже вместе с ними разогнали Ижевский совет. Но затем Ижевско-Воткинское восстание, приход к власти прокамуческого правительства в август, 8 августа берут Ижевск, Камуч. Естественно, максималисты и большевики уходят в подполье.
Ну вот теперь, собственно, вот о событиях, может быть, коротко о последующих. Во время гражданской войны, значит, партия максималистов или союз максималистов, она, в общем, такой младший, что ли, партнер большевиков, да? Политика большевизма гибельна, вот тут такая цитата у меня есть из Светова, но открытая борьба против них немыслима, поскольку превратится в борьбу с советами, так?
Это позиция Светлова, но она не совсем, она не отражала взгляды партии. Значит, дальше происходит очень интересная вещь. Где-то с декабря 18-го максималисты начинают переходить в оппозицию к большевикам все больше и больше. И, в частности, вспоминают о каких-то вещах, которые они не отвергали никогда, но они начинают на этом акцентировать внимание. И эта оппозиция все более и более усиливается в течение вот 19-го года. Причем образуется в рядах максималистов группа из трех человек, вот Светлов, Бертников и Архангельский, которые выступают за союз с большевиками и в конечном счете вообще уходят из максималистов, из СССР. И потом они вообще вступают в большевики. К большевикам вступают, причем уходят не очень красиво, забрав с собой часть кассы союза. Ну, идейные они были или просто конформисты, ну, сложно сказать.
А ну, остальные?
Значит, а большая часть максималистов в руководстве, и особенности вот удмуртских, они становятся все в большей и большей оппозиции к большевикам. Причем вот тут очень характерный такой момент. Это Нестроев, крупнейший максималистский теоретик. Он «Максимализм и большевизм», у него такая большая работа, и очень резкая позиция. То есть максималисты, акцент внимания, значит, критика, ну, за что основная критика? Во-первых, что советская власть, советская так называемая демократия ликвидирована, советами руководят большевики. То есть никакой демократии трудовой нет, демократии трудового народа. Ну вот, этот момент я зачитаю чуть-чуть. Есть еще, наверное, да, минут 15-20. Значит, 8. Ну вот, государство без полиции превратилось в государство с полицией. Государство без чиновников превратилось в чиновничье государство. Государство с максимумом легальности превратилось в государство беззаконие. Государство без насилия над массами превратилось в сплошное над ними издевательство. То есть идет критика большевиков за ликвидацию демократии и за подавление свободы, за смертную казнь, за арест, то есть общедемократическая
критика. В общем, прозрели.
Ну, скажем так, они себя оправдывали потом, что вот был другой период, когда можно было подавлять свободу, можно было применять силу, но как бы оправдывая свое прошлое. Но любопытно, что их критика 19-го, 20-го и вплоть до 24-го года, когда они еще существовали, она помимо вот того, что они защищают социализацию фабрик и заводов против национализации, и советскую власть, подлинную против диктатуры большевиков в советах. Любопытно, что в этой критике очень много общедемократических моментов. Свобода слова, печати, собраний, отмена смертной казни, недопустимость каких-либо арестов по политическим причинам, а сами это в свое время делали. При этом некоторые из максималистов выступают даже за вооруженную борьбу с большевиками. Например, Арон Зверин одно время был сторонником вооруженной борьбы с большевиками. И даже была совершена, ну вот нет времени, даже одна экспроприация по этому поводу, которая, правда, формально для борьбы с средства для борьбы с Деникиным собирались в Туле в августе 19-го. Но реально, конечно, это и было борьба с большевиками. То есть были даже сторонники, вот особенно их голоса были слышны в сентябре 19-го на 6-й конференции, сторонники вооруженной борьбы с большевиками.
Ну, у нас совсем мало времени. Я все-таки хотел для уже заключения узнать, чем все закончилось. До того, как их всех, я так понимаю, перебило ГПУ и НКВД. Все-таки все-таки вот был период какого-то существования, период НЭПа их, значит, полулегального?
Значит, на местах многие их запретили. Вот в Удмуртии фактически максималистам после возвращения советской власти, она дважды там возвращалась, действовали очень жестко, быстро загнали под поле, арестовали. Федор Коковлин к тому времени занял резко антибольшевистскую позицию. Ну вот, там были репрессии сразу, в 19-м году. А на местах, в центре максималистов разрешали существовать. Более того, в 22-м году они объединились с левыми эсерами.
С остатками, да?
Да, Болсо, они, наконец, объединились. И была новая программа. Любопытно, что, с одной стороны, там была критика НЭПа слева, а с другой стороны, в другом документе, например, заявлялось, что Союз буржуазии, в другом документе, наоборот, заявлялось, что НЭП все же лучше военного коммунизма. Трудовая повинность была забыта, то, что они когда-то сами, сами какие-то у них были такие идеи татистские. То есть позиция в отношении НЭПа отрицательная, но военный коммунизм хуже. И вот очень интересный момент, хотел бы этим закончить. Вот один из последних документов максималистов, это вот письмо их... Центрального бюро объединения левых эсеров и максималистов, запрещили их в 23-м году. Но вот последний известный документ, 24-м, основной арест 23-й, 24-й, 25-й. Значит, ну, кто-то отошел, кто не были, которые не были арестованы. Значит, что обращение в Коминтерн, 5-м конгрессе Коминтерна, где говорится, что вот в странах даже буржуазных, даже каких-то полуфашистских, коммунисты действуют легально, существует свобода слова, печати. А вот в нашей стране, вот в СССР, нету никакой свободы слова, печати даже вот для радикальной, даже для социалистической оппозиции. Что вот это вот безобразно, что необходимо вот демократические нормы. Это вообще один из ключевых моментов заявления максималистов с 19-го года. Но правда, вот для оправдания себя есть такой момент, что нам понятна теория силы и насилия со стороны от имени большинства в эпоху гражданской войны, когда свобода слова, печати и собрания могут привести к поражению революции. Но вот нам непонятно культивирование этой теории в период более или менее нормального хода общественной жизни по отношению к тем, кто свободу слова, печати, собрания исповедует не против завоеванных уже целей режима, а исключительно в целях легальной борьбы. То есть вот этот момент, ключевой момент в их заявлении. То есть такие общедемократические моменты появляются, хотя они не стали сторонниками парламентаризма. Но они как на положительное явление ссылаются на опыт парламентских стран. То есть это, конечно, хорошо, только в свое время максималисты, помешанные на ненависти к буржуазии, к капитализму какой-то такой фанатичный, они в свое время, к сожалению, помогали большевикам устанавливать эту диктатуру. Диктатуру и признавали и террор, и подавление свободы. То есть в этом плане, вот в период 17-го по начало 19-го, они, их деятельность можно оценить негативно. Потом они это поняли, но лучше бы они это поняли бы гораздо раньше. То есть не валили бы вместе с большевиками парламентаризм.
Ну, и в конце концов, все, естественно, погибли в лагерях там в 37-м году и так далее. То есть тут судьба их от других социалистов, я думаю, не отличается.
Были случаи, кто выжил, были случаи эмигрировавших, и некоторые эмигранты дожили, прожили очень много, то есть исключения бывали, кто остался.
Но редкие, я думаю.
Но лидеры все погибли, 37-й, 38-й, 41-й, конечно, в большинстве своем погибли, и, в общем, ну, деятельность их, ну, я бы оценил противоречиво, как бы, но люди там были разные, то есть люди иногда были интереснее, ярче, крупнее, симпатичнее, чем их идеи, это заметил еще Чернов.
Ну что ж, я думаю, что о людях мы еще как-нибудь поговорим. Нашим гостем в программе «Цена революции» был историк, кандидат исторических наук Григорий Кан, а вел эту передачу Михаил Соколов. Всем доброго, до свидания.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.